Глава вторая. Рик Жюдор вернулся на следующий день в указанное время в компании Стряпчего. После того, как мы подписали договор, я передал ростовщику два пухлых кошеля, а он мне вексель, который был тут же мной уничтожен на глазах Стряпчего. После того, как юрист покинул мой кабинет, Жюдор выложил на стол несколько десятков свитков.
3750 серебряных крон. Торговый дом Гилбертов.
Начал перечислять ростовщик, при этом плотоядно улыбаясь. Ему явно очень нравилось то, чем он зарабатывал себе на хлеб.
5300 лиграны. 6200 деграмоны. Ну и демарбо. 1500. Ближайший срок у некоторых векселей 9 месяцев. Почти все в банке краонов. Итого 16750 серебряных крон. Что скажете, шевалье?
Да, а что тут скажешь? Сумасшедшие деньжищи, которых у меня нет. И это даже с учетом того, что я смогу сбить цену процентов на 30.
Что ж, давайте сперва посмотрим.
Вслух произнес я и начал внимательно сканировать каждый вексель. 5 минут мне хватило на то, чтобы удостовериться в целостности всех подписей. Никто не пытался их исправлять или подделывать. Кроме того, Жюдор предоставил мне контракты купли-продажи, заверенные Стряпчим, на каждый из них. Затем, после сканирования, я начал внимательно перечитывать каждый вексель. Большинство из них были на предъявителя с определенным сроком, а вот часть векселей деграмонов на 2000 крон были выписаны под залог некоего баронства Вальф. И еще, долговые обязательства деграмонов были подписаны 2 разными подписями. Оторвавшись от чтения, я негромко позвал.
«Бертран!»
Спустя минуту дверь открылась, и в кабинет вошел мой камердинер.
«Господин!»
— поклонился он.
«Взгляни-ка на эти бумаги»,
— предложил я.
«И скажи мне, что видишь?»
Бертран приблизился к столу и начал просматривать указанные векселя, при этом сортируя просмотренные в 2 стопки.
«Господин!»
— обратился он ко мне, закончив чтение.
«В первой стопке векселя, выданные под залог баронства Вальф и подписанные вашим покойным батюшкой Фердинандом де Грамоном. Остальные подписаны вашим дядей Генрихом де Грамоном».
«Хм...» — потер подбородок я, при этом не обращая внимания на не проронившего ни слова Эрика Жюдора.
«Любопытно. Напомни-ка мне, где находится это баронство?»
«Баронство Вальф, часть земель графства Грамон, находится на северо-востоке Вестонии, мой господин».
Степенно ответил старик.
«На границе с Остландией».
«Ясно»,
— кивнул я.
«Благодарю, Бертран. Ты можешь идти».
Старик поклонился и покинул кабинет. Проделал он все это настолько чинно и величаво, словно был камердинером самого короля. Даже Эрик Жюдор невольно проникся, провожая Бертрана уважительным взглядом.
«Что ж», — произнес я, привлекая внимание ростовщика, «я увидел все, что хотел. Меня заинтересовали все векселя, кроме вот этих».
Я отодвинул ту стопку бумаг, на которых стояла подпись отца Макса.
«За остальные я могу вам выписать чек банка де Краонов на 6000 крон».
Жюдор встрепенулся и тут же принял стойку.
6000? Это же натуральный грабеж!»
— воскликнул он.
«Тем более за векселя таких уважаемых семей в Эстонии. Но не это самое главное. Увы, шевалье, но с чеками я не работаю».
«Что же?» — поднимаясь с кресла, произнес я.
«Тогда прошу простить меня за то, что потратил ваше драгоценное время. Таких крупных сумм в наличных при себе не имею».
Ростовщик торопливо вскочил с кресла и, словно боясь, что я сейчас уйду, начал в полголоса говорить, при этом опасливо косясь в сторону входной двери.
«Я вас понимаю, шевалье. В нынешние времена очень опасно держать такие суммы дома. В банковском хранилище они в большей сохранности».
Он снова покосился на дверь и перешел почти на шепот.
«А что, если бы у нас появилась возможность решить вопрос оплаты этих векселей другим способом? Так и быть, я бы уступил их вам за 10 тысяч. Поверьте, шевалье, это очень хорошая цена».
«О каком способе идет речь?» Я тоже понизил голос.
«Чек вас не устраивает. Долговая расписка? Вексель?»
«Нет-нет»,
— замялся ростовщик.
«Вы уж простите, господин Ренар, что говорю прямо, но вы, как бы вам это сказать, вы слишком часто подвергаете вашу жизнь риску. И кроме того, только прошу вас, не принимайте мои слова слишком близко к сердцу. На данный момент вы не кредитоспособны».
Он обвел взглядом кабинет.
«Насколько я понимаю, этот особняк — ваша единственная собственность. И простите, но я знаю, во сколько он вам обошелся. А ведь мы сейчас говорим о сумме в 10 тысяч крон».
«Тогда я снова повторюсь», — произнес я, слегка повысив голос. «Что именно вы бы хотели получить в качестве оплаты?»
Ростовщик на мгновение замялся, а потом заговорил, тщательно подбирая слова.
«Видите ли, господин Ренар, всем в Тулоне известно, что вы и ваши друзья вернулись из похода с богатой добычей, которую вы продали мэтру Жакобу.
«Все верно», — кивнул я. «Он единственный в западной крепости, кому мы имеем право продать наши трофеи. Я законопослушный подданный его величества, как и мои друзья».
«Да-да, конечно, конечно», — замахал руками Жюдор.
«Но все-таки вы ведь могли, ну, скажем, приберечь, как говорится, на черный день что-нибудь из трофеев. Конечно же, с целью продать их немного позднее и только, разумеется, законному представителю короля. Могли же?»
«А вот это уже интересно. Когда я узнал, что со мной хочет встретиться Эрик Жюдор, я навел о нем справки у Тео Винсана. Лейтенант уверил меня, что ростовщик, впрочем, как и все представители его профессии, скользкий, как угорь, но относительно безобидный. Скупает и перепродает ценные бумаги и драгоценности. Дает деньги в рост. В общем, обычный ростовщик, не имеющий с контрабандой ничего общего. И тут неожиданно он недвусмысленно дает понять, что заинтересован в магических артефактах. Очень любопытно. Я встречал в прошлой жизни таких персонажей. Им очень комфортно в своей привычной среде обитания. И если такой человек, как Эрик Жюдор, решил пойти на риск, значит, что-то произошло. Отсюда и это его странное волнение. Он явно чувствует себя не в своей тарелке. Как будто его заставили. Кстати, а почему бы и нет?
Чисто гипотетически?»
Я снова понизил голос.
«Конечно!»
Глаза Жюдора радостно вспыхнули.
«Ну, если чисто гипотетически, то, конечно, могли», — ответил я.
Ростовщик после моих слов весь подобрался.
«Но нам нужны были деньги на лечение лейтенанта Винсана, поэтому мы продали все наши трофеи мэтру Ружакобу».
Выражение лица Жюдора после сказанного начало постепенно меняться. В одно мгновение из радостного оно трансформировалось в мрачное.
«Жаль»,
— разочарованно пробормотал он.
«Очень жаль».
Я пожал плечами и слегка развел руки в стороны, мол, ничем не могу помочь. Сгребая бумаги со стола, Жюдор положил руку на стопку векселей, которые были подписаны папашей Макса. Кстати, судя по датам и суммам, я подозреваю, что Фердинанд серьезно потратился при подготовке к мятежу. Видимо, очень многое поставил на это рискованное предприятие. Боги знают, сколько еще по стране ходит таких векселей.
«Шевалье Ренар»,
— вдруг обратился ко мне Жюдор,
— «вы позволите мне задать вам вопрос?»
«Конечно».
«Почему вас не заинтересовали векселя вашего отца?»
«Как будто ты и сам об этом не знаешь. Действительно скользкий тип».
«Мой отец мертв», — ответил я. «А баронство, указанное в векселях после мятежа, наверняка перешло либо короне, либо моему дяде. Если бы мой отец просто умер, у меня был бы шанс востребовать сумму, указанную в бумагах. Но мой отец не просто умер, он был казнен как мятежник. Но есть еще суд».
Сделал еще одну попытку втюхать мне бесполезные бумажки Жюдор.
«Смешно. Подозреваю, что я потрачу больше денег на взятки, чем заработаю на этом деле. Связываться с бюрократами у меня нет ни малейшего желания».
Судя по тяжелому вздоху, Жюдор был со мной абсолютно солидарен в этом вопросе. Он уже был возле двери и взялся за ручку, когда я закинул наживку.
«Так что за эти бумажки я не дал бы и 10 крон».
Жюдор замер и обернулся.
«Этого мало», — тут же выдал он. «Сотня крон — отличная цена».
«Похоже, я был прав. Эти векселя — макулатура».
«Но позвольте», —
улыбнулся я.
«Зачем мне эти бесполезные бумажки, да еще и за 1000 крон? Максимум за 12, да и то, как память о моем батюшке».
В конечном итоге, после короткого торга, мы с Жюдором сошлись на 20 кронах и договорились встретиться на днях, чтобы подписать договор купли-продажи в присутствии Стряпчего.
«Зачем вам эти бумаги, господин?»
— спросил у меня Бертран после ухода ростовщика.
«Пока не знаю»,
— пожал плечами я, натягивая старые поношенные сапоги. Я решил, переодевшись в неприметную одежду, проследить за Жюдором. Мне нужно было подтверждение моего предположения на его счет.
20 крон? Огромные деньги!»
— напомнил Бертран.
«А векселя вашего батюшки наверняка не имеют силы».
«Знаю», — кивнул я, пристегнув к поясу кинжал в простых ножнах. «Но дело сделано. А там поживем, увидим».
Ободряюще хлопнув Бертрана по плечу, я покинул кабинет и спустя несколько минут нагнал ничего не подозревающего ростовщика в торговом квартале. А примерно через час мои подозрения подтвердились. Аккуратно выглядывая из-за угла рыбной лавки, я наблюдал за тем, как Эрик Жюдор, стоя недалеко от прилавка булочника, о чем-то оживленно беседовал с господином Габером, агентом тайной канцелярии. Я хмыкнул. «Мда, эти ребята так просто сдаваться не собираются. Чего, собственно, и следовало ожидать».
«Думаю, пришло время обсудить наши планы», —
произнес я, глядя на сидящих напротив меня Тео Винсана и его супругу Клементину.
«Откладывать больше нельзя. Скоро я отправляюсь в столицу».
Тео, широкая ладонь которого до побелевших костяшек сжимала на балдашнике его трости, несколько раз кашлянул и мельком взглянул на жену.
Мое участие как целителя закончилось еще неделю назад, так что Тео уже мог обходиться и без трости при ходьбе, но расставаться с ней он не спешил. Дело в том, что внутри этой массивной палки находился тяжелый стальной стержень. Таская повсюду эту штуковину, Винсан периодически махал ею как булавой или крутил восьмерки, словно кавалерийским мечом. И если в первые дни трость постоянно выскальзывала из его рук, то сейчас Тео мог по несколько минут фланкировать ею, словно она была тонким прутиком. Клементина коротким кивком дала мне понять, что внимательно слушает. Моя экономка за последний месяц очень быстро навела порядок в особняке. Эта невысокая и с виду хрупкая женщина как-то незаметно взяла под контроль всех обитателей моего дома, кроме меня, ну и Бертрана, конечно. Мой камердинер был ей не по зубам. Правда, первое время у них были разногласия, но потом это противостояние сошло на нет. Я за этим процессом наблюдал со стороны и не вмешивался, и правильно делал. Эти двое довольно быстро разобрались, кто в доме хозяин. Клементина признала главенство Бертрана, и теперь я частенько замечал их спокойно беседующих, словно они были старыми друзьями. Две недели назад у меня с Винсанами состоялся серьезный разговор. Тео неожиданно сообщил мне, что отказался продолжить службу в гарнизоне Западной крепости, дал понять, что сыт по горло службой королю и предложил мне свои услуги. Сказать, что меня удивило его предложение, значит ничего не сказать. Хотя я должен был предусмотреть такой вариант развития событий. Тассена это известие тоже шокировало. Они с Винсаном даже повздорили и несколько дней не разговаривали, но потом, правда, помирились. В тот день от Винсана несло алкоголем за версту. В итоге третьим лейтенантом Западной крепости стал барон фон Брунан, что меня абсолютно устраивало. Ну а Винсан постепенно принимал у Жака дела по управлению подсобным хозяйством моего особняка. Последний отнесся к своему сменщику с пониманием. Он-то едет в столицу и будет рядом с господином, а Винсан останется здесь, в Тулоне. «Итак», — продолжил я, — «как вы понимаете, этот особняк каждый месяц обходится мне в круглую сумму».
«Да, господин», —
ответил Винсан и переглянулся с женой.
«Некоторые расходы удается закрыть за счет подсобного хозяйства», — уточнила моя экономка. «Но этого мало».
«Верно», — кивнул я. «Подсобное хозяйство очень хорошо показало себя, поэтому я решил расширить его».
«Каким образом?»
— спросила Клементина. «Я куплю ферму в окрестностях Тулона. Если понадобится, то несколько ферм. Понимаю, сперва придется вложиться, но со временем, я уверен, доходы будут выше расходов».
«Любопытно», —
задумчиво протянула она и сказала.
«Цены на продовольствие взлетели. Если все правильно сделать, должно получиться».
«Гуннера и Кевина я забираю с собой», — сказал я, удовлетворенно наблюдая за тем, как загорелись глаза Клементины. «Моей экономке явно понравилась идея расширения.
В твоем распоряжении Жереми, Клод и Люк. Если понадобятся еще помощники, смело нанимай. Пока есть время, я могу выделить несколько дней на то, чтобы проехаться по округе и выбрать хорошее место. Кроме того, я помогу с выбором животных и птиц».
«Да, господин»,
— улыбнувшись, кивнула Клементина.
«Уверена, вы выберете самых лучших.
Даже не сомневайся».
Вернул я ей улыбку и повернулся к ее супругу.
«Для тебя, Теодор, у меня будет отдельное поручение. Но прежде я хочу у тебя кое-что спросить».
«Я вас слушаю, господин», — ответил он.
«Помнишь ли ты наш с тобой первый разговор? Если не ошибаюсь, ты спрашивал о денежном потоке от местной контрабанды и намерен ли я к нему, как ты выразился, присосаться?»
«Да», — кивнул он. «Я помню».
«Что думаешь теперь?»
Мои слова его не смутили. Он, пристально глядя мне в глаза, произнес:
«То, что я увидел и услышал за последний месяц, дает мне основание полагать, что судьба свела меня и мою семью с человеком, который в будущем станет одним из богатейших и влиятельнейших людей в Мейнленде. Думаю, вся эта возня с особняком и фермами — это всего лишь прикрытие для того, что вы задумали сделать в будущем. Я пока так и не понял, что именно, но вы всецело можете рассчитывать на меня».
«Это хорошо», — кивнул я.
«Но, помнится, ты предупредил меня кое о чем. Мне бы хотелось в будущем избежать недопонимания между нами. Я затеял рискованное предприятие. Придется отрастить глаза на затылке».
Мой тон ни Винсана, ни его жену не смутил.
«Вы спасли мне жизнь»,
— просто и без пафоса ответил Тео. На меня смотрел воин, готовый идти до конца.
«Вернули мне и моей семье надежду».
«За этот месяц вы сделали для нас больше, чем все господа вместе взятые, которым всю свою жизнь служил мой муж», —
твердо произнесла Клементина. В ее глазах я видел решимость и даже некую злость.
«И когда пришла беда в наш дом, все они даже не вспомнили о нас. Возникает закономерный вопрос. Если вы так помогаете абсолютно незнакомым вам людям, то что вы будете готовы сделать для ваших ближников?»
«Как минимум, сделать их очень обеспеченными людьми», —
спокойно произнес я. После этих слов я поднялся из-за своего стола и под их внимательными и недоуменными взглядами подошел к шкафу. Достал оба мешка, которые я вынес из тени, и развязал тесемки. Наблюдая за бледными, вытянувшимися лицами венсанов, глаза которых были прикованы сейчас к разноцветным крудам разных размеров, я снова плюхнулся в свое кресло. Первой, как ни странно, в себя пришла Клементина. Она повернула ко мне голову и дрожащим от волнения и восторга голосом спросила.
«Господин, но откуда? Это же... это...»
«Это моя добыча из тени», — спокойно ответил я и, кивнув на шкаф, добавил. «Там еще есть шкуры и разная мелочевка на вроде зубов и когтей магических тварей. И это только начало». А потом я взглянул на Тео, бывший лейтенант Западной крепости, наверняка впервые в своей жизни увидевший такое количество крудов, казалось, боялся пошевелиться. «Тео!» — позвал я его. От звука моего голоса Винсан вздрогнул и посмотрел мне в глаза. «Теперь ты понимаешь, что я намерен сделать?»
«Да, мой господин!»
— пересохшим горлом выдавил он.
«Ты со мной?» «До самого конца!»
Ни секунды не раздумывая, ответил он.
«Клементина?»
— перевел я взгляд на женщину.
«Сказать по правде, бывали времена, когда нам с мужем приходилось рисковать нашими жизнями за еду, которую я бы побоялась сейчас дать даже свиньям»,
— с грустной усмешкой произнесла она, а потом твердым голосом повторила слова своего мужа.
«Я с вами до самого конца, мой господин».